Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
14 часов в Киеве. Здравствуйте. В эфире передача «Ведическая астрология». Сегодня, друзья, мы подводим итоги по теме Мухурта и начинаем новый цикл, посвященный астрологическим домам. Гопати Дас пригласил сегодня замечательного гостя, который будет помогать нам еще глубже постичь такую многогранную науку, как Джьотиш. Гопати Дас, здравствуйте. И расскажите нам сразу, кто же этот наш гость.
Добрый день. Ну, я сегодня пригласил своего первого учителя. Он у нас уже был. Два раза, да, или три даже. В сентябре, да, где-то, или летом, да, были Данвантари Прабу у нас.
Да, мы уже имели честь познакомиться, а вот наши дорогие радиослушатели, наверное, не все. Кто-то впервые сегодня услышит.
Это мой учитель, самый-самый первый, это первый год я учился у него. То есть это вот, так что встречайте еще раз.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, Гопати Прабу. Очень, очень рад.
Если позволите, мы вас будем называть вашим духовным именем. Это Данвантари Прабу.
Да, конечно, пожалуйста.
Расскажите нам, что оно значит. Вот, по-моему, в прошлый раз мы говорили, да, о вашем имени, но не все все-таки слышали.
Данвантари – это воплощение Господа Вишну, одна из аватар, который дал Аюрведу. Вообще в истории Аюрведы говорится, что было три Данвантари, но в основном главное – это воплощение, главное воплощение – это когда пахтали боги и демоны океан. Кстати, очень важная история. Она имеет отношение также и к астрологии непосредственно, потому что эта история описывается, как Раху появился, почему он враждует Солнцем и Луной. И когда пахтали океан, то вышел Данвантари. Это был очень красивый юноша, синего цвета, как синего или такого цвета, как вот аватар Вишну изображаются. И он держал сосуд с нектаром, с лекарством, но он дал людям аюрведу. Что касается дословного перевода, то он достаточно сложный. То есть, как санскрит язык богатый, то есть одни там варианты дхана – это тот, кто перемещается. Такой, в общем, достаточно сложный. Двигается вот. В общем, это собственное имя, можно так сказать, непосредственно вот воплощение, которое дал Аюрведу, рассказал воплощение Вишну.
Интересное имя.
Я бы вот хотел добавить, что вот Данвантари Прабу, он как раз и работает, да, вот, у Олега Геннадьевича Трясунова.
В центре Аюрведы, да, как раз?
Вот. Да, была интересная история, то есть я, в общем, занимаюсь больше астрологией, аюрведу, конечно, мне нужно знать, как, в общем-то, любому ведическому астрологу тоже нужно знать аюрведу. Но многие мои знакомые врачи аюрведические, и они всегда удивлялись: «О, ты же астролог!» И когда мне дали это имя, ну, духовный человек дает имя духовное при инициации, посвящении, то они говорили: «О, говорит, тебе дали аюрведическое имя!» Все очень этому удивлялись. Говорили: «Все, мы теперь должны с тобой общаться, потому что ты представляешь для нас Данвантари». И как-то вот тоже была моя судьба всегда связана действительно с аюрведой, с теми, кто практикует аюрведу, с теми, кто лечит, вот, в том числе и с Олегом Геннадьевичем Трясуновым. Всегда приходилось общаться.
Данвантари Прабу, а чем отличается аюрведа? Вот насколько вообще они такие различные науки, да, аюрведа и джотиш?
Чем различаются? Они различаются по определению самому. То есть тут проще сказать, что в них общего, чем тем, что различается. Потому что, в общем-то, науки достаточно разные. Джотиш. Ну, я думаю, может быть, радиослушатели уже знают, раз так долго идет вот этот цикл бесед, насколько я понял. Джотиш означает божественный свет, то есть это наука о звездах, о планетах. Но кроме вот того, что мы обычно понимаем под джотишем, то есть астрология. Кстати, астрология означает то же самое, что джотиш. Логос означает учение, астра – звезда. Вот, божественный свет джотиш можно перевести. дьюти в свет, пишет божество, божественное. Кроме этого, еще, в принципе, этот раздел ведок знания сюда и астрономия относилась. То есть все астрономические вычисления, расчет затмений, вот этот раздел, когда также кометы прилетают. То есть вот такая глобальная. И также это было важно знание для правильного календаря. То есть календарь очень важен. Мы сейчас не замечаем, насколько важен календарь, потому что мы привыкли к чему-то должному. Сейчас много существует приборов, часов, компьютер есть, поэтому как бы все зафиксировано, все упорядочено. А раньше нужно было это обязательно сверять со звездами людям, обязательно, чтобы календарь, не дай бог, не дал погрешность. На самом деле погрешность есть. Вот недавно еще были реформы григорианского и юлианского календаря. Вот, кроме того, что вот предсказанием судьбы дети уже занимаются, то вот еще это включает в себя астрономию, это связано с календарем.
Сейчас все просто, да? Сейчас взял трудовой календарь, посмотрел, когда праздники, и там все написано.
Написано, но возникают сложности. Вот, например, что написано про юлианский календарь, что через сколько-то лет, недавно я читал, что у нас будет праздноваться Рождество уже где-то весной. То есть вот такие погрешности накапливаются. То есть календарь современный достаточно простой, 365 дней – это оборот Солнца, и четверть добавляется високосный год. Древние календари, они были более сложные, солнечно-лунные ритмы учитывали. Поэтому сейчас люди понимают, как влияет Солнце на человека. То есть лето, Солнце сильное, долго идет день, тепло. И зима, наоборот, Солнца не хватает, холод. Это люди замечают, как влияет на людей лунные дни. Не так заметно, потому что календарь наш к Луне сейчас не привязан. Так бы мы, в принципе, замечали, что в новолуние идет спад энергии, в полнолуние, наоборот, переизбыток. Это было бы достаточно заметно, если бы мы по лунному календарю жили. Но лунный календарь даже более важен. То есть не рождение обычно в ведической культуре по лунному календарю отмечают. И аюрведа и астрология не связаны в том смысле, что и врач аюрведический, он должен знать джотиш астрологию для того, чтобы выбирать правильные даты для начала лечения, для операции. Но это необходимый минимум. Сейчас, конечно, все это очень сложно. Но вот даже по наблюдениям современных врачей, гравитация влияет, да, луна. Вот в полнолуние, в новолуние, то есть идет в полнолуние очень сильно могут быть кровотечения. Соответственно, в полнолуние операции проводить неблагоприятно. Но в аюрведе все гораздо тоньше. Когда вы какое-то лекарство готовите, вы должны правильным образом подойти к растению, которое берете, корень, стебель. Есть определенные правила, когда какой лунный день брать. Читаются определенные мантры. Определенным образом выкапывается. В общем, все эти детали описываются, и они важны. То есть описывается даже, сколько раз нужно лекарство промешать. 108 именно. Повторяя такую-то мантру. И тогда вот это и лекарство, оно имеет большую силу.
Это потому что, наверное, мы уже много говорили вот как раз об этом, потому что это все эти действия, они соответствуют гармонии, да, в соответствии с гармонией природы, да? Наверное, поэтому такие предписания.
Да, вот русское слово «ритм» и «ритуал», они происходят от санскритского слова «рита». «Рита» – космический порядок. То есть вот как раз астрология, она занимается этим ритмом. На самом деле, в практическом плане это очень взаимосвязанные науки. И аюрведический врач должен обладать тонким видением. Например, что такое пульсовая диагностика? Кровь, она очень быстро циркулирует по телу. И через кровь, она носитель праны, описывается. Прана – жизненная сила. И прана несет всю информацию обо всем органе. То есть вот кровь омыла, круг сделала, она пробежала каждый наш орган, везде все в теле обежала. И как по антенне, врач аюрведический через пульсовую диагностику понимает, в каком органе у больного проблема и какая проблема, какого рода. Именно вот эту тонкую гармонию врач аюрведический видит. То есть современная медицина тоже очень много знает. Вот, тонкие принципы гармонии, настройки, этим современный человек пренебрегает. Ну и джотиши, то есть ведический астролог, он тоже должен был знать аюрведу, соответственно, для того, чтобы понять, какие проблемы со здоровьем. у человека могут быть основные, что следует предпринимать, как. Но вообще это достаточно большой отдельный раздел астрологии, медицинской астрологии, ведической астрологии.
Получается, одна наука хорошо дополняет другую, да? Как и все ведическое знание, оно такое цельное.
Цельное. Сейчас идет разделение, специалисты каждой своей области делят то время, как, в общем-то, как бы каждый выбирал себе специализацию, чем он занимается. Он должен был браман, ведический ученый, он должен был, в принципе, знать обо всем. Вот, то есть, и джьотиш знать, и аюрведу. Но есть еще немного такое деление, не знаю, может быть, непонятно будет, может, Ипатий попробую объяснить, что есть разделение, есть четыре веды основных, яджур, самаведа, адхарваведа и ригведа, и говорится, что есть упаведы. Вот. И каждой веде есть, вот аюрведа, она считается частью адхарваведы. То есть пять уповед – это вот наука о военном искусстве Дхануарведа, о музыке Гандхарваведа. Вот, такие, вот этим сферам жизни им придается фундаментальное значение в ведическом обществе. То есть звук очень воздействует. Вот есть, соответственно, четыре уповеды Дхануарведа, аюрведа, Гандхарваведа. И четвертое, вы не помните Гапати, правда?
Математика, да?
Ну, я сейчас уже не помню. Вот интересно, что джьотиш, он не относится к этим, к четырем ведам. И есть, описывается, пять дисциплин, которые необходимо знать для того, чтобы изучать веды. Вот к этим пяти дисциплинам относится астрология.
Это как комментарий к Конституции, да?
Да. Комментарий к Конституции. То есть, вот, в принципе, смысл такой, что астрологию все должны были знать. То есть, не обязательно специалист по Гандхарваведе. А, я вспомнил, это Васту. Четвертая веда – это вот, наука о строительстве как раз.
Тоже замечательная наука, очень важная.
Тоже, кстати, надо знать. Угу. И как раз, вот, в принципе, все разделы вед – ну, уповеды это как бы они относятся к материальным аспектам знания, поэтому называются маловеды. Есть духовные веды, но даже людям духовной практикой занимающихся их не так интересует судьба, потому что они полагаются на волю Бога. Но вот определенные обряды, ритуалы, церемонии, они тоже проводились в соответствии с пачангами, вот этим астрологическим календарем. И как раз выбиралось благоприятное мухурта.
Еще веданги, да, называли их?
Да. Да, вот это пять веданг, то, что необходимо, чтобы изучить веды. И к ним относится вот джьотиш, одна из пяти веданг. Вот, поэтому каждый из них, не каждый, скажем, специалист по Адхануарведе должен был знать Гандхарваведу, но каждый из них должен был быть знаком с джьотишем, с астрологией.
Комментарий про Бум. Вот, я вас, извините, что перебью. Мы вот как раз, я хотел сказать, что мы как раз вот уже несколько передач, вот мы сейчас изучали мухурту, да, вот, про то, как начинать, да, как выбрать правильное начало действия. Вот, и сегодня мы, в принципе, уже заканчиваем. Я хотел рассказать о каких-то общих вопросах мухурты, но, в принципе, они не очень-то нужны, наверное. То есть это всегда можно набрать там... Общие вопросы мухурты, их можно набрать сейчас в интернете. Есть вот это вот, я спросил у Яндекса, вот это вот помощник наш.
Я вот. Спросил у Ясеня.
Да, вот. Поэтому, а вы знаете такую вещь, как нумерологические, как вот, если мы, например, не можем подобрать мухурту астрологически, как быть? Вот я знаю, что вы вот можете нам рассказать, как это сделать нумерологически, то есть вот без... можно сказать так, без астрологии.
Не, без астрологии не обойдется.
Габат не обойдется, да?
Да, ну, нужно знать номер лунного дня от новолуния до цвета половины лунного месяца. То есть обычно у нас, как говорят, на Западе принято говорить 25-й лунный день, а, соответственно, в ведической традиции мы говорим не 25-й лунный день, а 10-й убывающей половины месяца.
Ну, для этого надо вообще будет узнать хотя бы, нам нужно будет знать лунный день, да,
титхи? Накшатры еще нужно знать. И луна в каком знаке находится. Наверное, радиослушателям советую все-таки взять ручку и бумагу и записать, или, может быть, будет, можно будет потом прослушать, да,
снова? Я уже взял. Пишу.
Вот, берем вот номер новолуния, соответственно, только если у нас 25-й лунный день, то 15-й это всегда полнолуние, соответственно, 25-й это день 10-й будет. Вот, то есть отчитывается вот номер лунного дня от полнолуния и от новолуния одинаково. Какая половина месяца, неважно. То есть берем вот 11-й или 8-й лунный день, это одна цифра, число. Потом берем номер накшатры. Номер накшатры это что? Швини у нас первая накшатра, а Ревати 27-я. Соответственно, утро Прадрапада это 26-я, Пура Прадрапада это 25-я, Харани 2-я, Критика 3-я, Рахини 4-я. Вот надо посчитать.
В принципе, этот список у нас есть, да, Гопати Прабху? Мы как-то давали, когда мы изучали накшатры, мы давали список, нумерация, она есть у нас.
Марина Белогубец нам это все объясняла, она даже объясняла, как с этими, что с этими номерами делать, как по ним считать.
Так, вот то, что я сказал...
Это... Вот то, что вы говорите, это не рассказывалось.
Хорошо. Итак, потом берем зодиакальный знак по счету, это уже будет, наверное, легче понять. То есть Овен первый, соответственно, Лев
тоже, пятый. Тоже номер, да, берем? От одного.
Да, Стрелец девятый, да.
А вообще, сколько зодиакальных знаков? Вот, ну, это я хотел пошутить. Да, там сколько? Ну, их 12. То есть от одного...
12 зодиакальных знаков и 13 созвездий. Вопрос этот возник. Часто, когда
узнаешь, потому что сейчас книжки, я вот в интернете набираю, там 13-й знак зодиака, какая-то змея или что-то, какая-то там книжка вышла.
Не совсем змея, хвост змеи, который держит человека, созвездие называется змееносец. Вот он немножко заходит, этот хвостик змеи у нас в знак Скорпиона. Вот. Но знаки зодиака, как вы понимаете, они не прикреплены с точностью к созвездиям, потому что вообще созвездия, они такие, там даже сложно увидеть льва там.
Ну, то есть у нас стандартные 12 знаков, то есть мы не будем...
Знак зодиака и все-таки и созвездия – это разные вещи немного. Вот. Знаки отличаются тем, что знак зодиака, он именно 30 градусов имеет, поэтому 13-го знака зодиака, конечно, никакого нет. 13-й вообще считается нумерологически не самым благоприятным числом, и не самым плохим, но и не самым благоприятным.
То есть этот змееносец, он как бы все-таки больше миф, да? То есть практически его нет.
Знака зодиака такого нет. Ага. Это созвездие есть.
А, созвездие.
То есть знаки, вот эти зодиакальные созвездия находятся вдоль эклиптики пути Солнца. И если уж быть дотошным, пунктуальным таким очень, то... Кто-нибудь может, если вы хотите замучить людей своей пунктуальностью, то можете сказать, что там вообще-то 13 созвездий, а не 12. Вот, что есть еще змееносец.
Спасибо. Значит, вот мы взяли номер от новолуния полнолуния. То есть,
еще один номер нужен, это день недели.
Ага, вары.
Здесь, да, вары. И здесь есть тонкость такая. Астрология любит точность. Потом, когда будете высчитывать, не забывайте. Потому что я встречал практически, что иногда забывают, например, астрологи, начинающие, наверное, от волнения, если человек беседует, например, указать летнее время. Бывает такое. Достаточно досадная ошибка, как если бы инженер или архитектор ошибся в расчетах. Ну и врач тоже. Да? Так или иначе, это очень важно. И вот есть такой момент, что начинается неделя, конечно, от воскресенья.
Это первый день воскресенья, да? Понедельник уже второй.
Да, понедельник второй. Соответственно, вторник третий, среда четвертый, четверг пятый, пятница шестой, а суббота седьмой. Вот, соответственно, берете номер недели и теперь складываете сумму. Складываете сумму. Давайте возьмем пример. Например, человек собирается отправиться в путешествие 16 октября 2000 года. Собирался. 12 часов дня из Петербурга. Характеристики дня. Третий лунный день, темной половины месяца. Луна находилась в критике, третье созвездие, в знаке Тельца, второй знак, и понедельник, второй день. Соответственно, 3 плюс 3 плюс 2 плюс 2, получаем 10. и делим это число на 9. Так вот, в этой всей процедуре важен остаток, какой получается. Вот это вы должны записать, то есть вот эти 4 цифры мы берем, делим на 9 и смотрим по остатку. Остаток 1 укажет на опасность для жизни, соответственно, это мухурта неблагоприятная. Остаток 2 – опасность от огня, тоже, соответственно, не очень хорошая мухурта. Остаток 4 – очень неблагоприятен, но сразу тут, чтобы практически применять это, советую, может быть, 2 можно на всякий случай оставить. То есть если уже затруднительная ситуация такая получается, что нужно срочно принимать, то есть 4 будет хуже, если сравнивать. То есть от огня можно как-то уберечься. Соответственно, взять не горючее что-то, не перенагреваться, потому что это может огонь в теле быть. Mm-hmm. Вот, не пить горячего. 6. В меньшей степени, чем предыдущим, также не сулит хороших результатов. То есть средний остаток. 8 говорит о возможностях заболевания. То есть если боитесь, что заболеете, опять-таки, если вы себя хорошо чувствуете совсем и не боитесь простыть тепло, вот, вроде ничего не беспокоило, то можно как раз тоже тогда, в принципе, восьмерку не бояться. Остатки хорошие. 3, 5, 7, или если девятка у вас получилась в сумме, то есть отсутствие остатка благоприятствует начинаниям и говорят об успехе.
Это такие нечетные цифры.
3, 5 и 7. Да, нечетные.
Нечетные. Угу.
Они вообще, в принципе, благоприятные, да, Гупатя, всегда, вот насколько мы говорили как-то?
Да, нечетные, благоприятнее, и в том числе у Пифагора-то упоминалось об этом. Пифагор-то как-то объяснял, что у них есть середина, сердцевина. То есть если вы разделили четное, то внутри пополам останется пустота. Но так Пифагор рассуждал. Может быть, это что-то и на самом деле где-то и в ведах такие же рассуждения есть, но Пифагор встречал. Вот такая система. Почему я предложил этот нумерологический код дня использовать, потому что по той причине, что вот мухурт много разных. Ну, тема хотя и была, но все-таки я хочу сказать, что вот смотрите по важности, чтобы все-таки Луна была в хорошем положении. То есть если
да,
практически
вот
говорили.
Вот сейчас давайте после 4 передач, когда слушатели абсолютно запутались в этой мухурте, и когда они сказали, все, я уже ничего не понимаю, вот мы сейчас, да, вот обсудим вот этот вот вариант нумерологический, да, то есть когда можно заменить этим, и что самое главное надо оставить из всего этого, да, то есть если мы, вот выделить самое главное в мухурте, да, то есть запутаться в этом очень просто.
Да-да-да, то есть вообще, такое, опять-таки, снова рассуждение по ходу на полях мысли, что когда вы читаете книги по астрологии, это как конспекты были для мудрецов. То есть ведическая культура, она устная в основном передавалась. При том, что говорится, что ученики обладали уникальной памятью. Вот, поэтому, когда вы читаете все эти списки, там, для составления библиотеки, для составления завещаний и так далее, в практическом плане очень сложно мухурту подобрать. Такой идеальный. Так вот, приоритеты должны быть такие. То есть есть еще Сурья Сакранти, когда Солнце приходит. Но первое важное положение – это положение Луны. Вот. Соответственно, Луна у нас хорошая, когда она большая. То есть новолуние, соответственно, это не очень хороший день. Полнолуние для большинства мухурт не рекомендуется, но, в принципе, полнолуние не так плохо, как новолуние. Вот.
Новолуние всегда плохо.
Новолуние всегда плохо. И вот есть запрет на путешествие, так вот, для путешествия новолуния категорически нельзя. То есть вот это вы должны знать. То есть вот из всех этих приоритетов, если вы там иногда есть у меня знакомые клиенты, они пытаются какую-то мухуту вычислить, и у них их волнует, кто-то напугался чего-то, какого-то положения. Например, ретроградный Меркурий. Но ретроградный Меркурий, он на сколько бывает? Достаточно часто, по полмесяца. Вот. И, ну, очень часто бывают какие-то ретроградные планеты. Так вот, знаете, первое – это положение Луны. Важно в мухурте. Соответственно, Луна должна быть сама хорошая, то есть растущая. Вот. Хорошая – это из дней лунных, это пятый лунный день. Кроме новолуния, полнолуния, конечно, четвертый. Вот эти, которые называются пустые руки титхи, риктха. Четвертый, шестой, девятый, восьмой. И четырнадцатый. Очень хороший. Да. По накшатрам очень много правил, это опять-таки к спискам уйдем. Но старайтесь избегать конец Ашлеши, конец Джиешки, особенно конец Джиешки из них. Конец Джиешки очень неблагоприятный, то есть последний градус Скорпиона. И в меньшей степени относится к концу Ревоки. Вот. То есть первое положение важно для Луны. И ну, чтобы она была хорошей, теперь правило классическое, конечно, что Луна должна быть одна. Вот. Но если тоже этого не получается, что Луна одна, то хотя бы она не должна быть с Раху, Сатурном или с Марсом. Ну, некоторые исключения для Марса и Сатурна могут быть, но лучше в эти исключения не вникать. То есть предпочтительно, чтобы...
Я хочу слушателям напомнить, что Марс с Сатурном и с Раху понаделал делов, которые вы все сейчас наблюдаете за последний месяц.
Да, да, совершенно верно. И так вот смотрим, где находится положение Луны. Ну вот Луна проходила действительно, вот когда происходили события переворот на Украине, так раз она проходила точно под соединение Марс, Сатурн и Раху. Луна в этих весах была.
А такие соединения, я так понимаю, не часто бывают?
Все относительно. Но Луна, она в любом случае с Марсом и Сатурном бывает в любом случае каждый месяц.
Раз в 30 дней.
Раз в 30 дней, соответственно. Поэтому вот для Луны придается значение, потому что нам нужно дни быстро выбирать обычно. То есть никто не планирует там на 5 лет мухурта вперед и каждый день свой рассчитывать. Вот, но и Луна, она вот важность имеет. Большое. Ну, вот такое положение, конечно, три планеты, Марс, Сатурн и Раху, это, ну, это раз в 18 лет должно быть.
Раз в 18 лет, да. Примерно.
Потому что здесь Раху участвует.
Это вот то положение, которое сейчас, да, находится, вот почему такие...
Ну, я примерно, на самом деле, говорю 18, mm-hmm. потому что, может быть, это дотошно найдется, и я вот, чтобы ответить...
Ну, ну да, на здесь надо вопрос. Еще учесть Марс, поэтому здесь нельзя.
И... Ну, смотрится прежде всего как положение Луны. Вот хорошо, чтобы Луна хорошая, ну, одна была, желательно для мухурта. Если не получается, что она одна, то в принципе с Юпитером, с Венерой и с Меркурием это может быть на самом деле приемлемо для большинства случаев. То есть есть предпочтение, конечно, чтобы она дается предпочтение, чтобы она была одна, но если. То есть я хочу приоритеты расставить. Вот. И ничего страшного, если она будет с благоприятными планетами.
Особенно, да, с Юпитером. Если Юпитер
да,
еще
да,
в хорошем
да.
знаке.
То есть для изучения, например, это будет нормальная мухурта. То есть нужно также оценивать, когда вы мухурту выбираете, насколько важное событие. Учимся мы вообще всегда. Иногда приходится выбирать... на работу каждый день ходим, не будем выбирать мухурту. Соответственно, там вы можете себе больше проблем создать, если будете нумерологический код дня для как на работе сложится. Если у вас такая работа напряжена, лучше подумать о том, как сменить работу, чем смотреть каждый день, что несет в работе. Вот, прежде всего придается значение Луны. То есть вот уже остальное, оно второстепенно. Теперь еще какое правило? Хорошее, практичное. Если какая-то вам нужно выбрать мухурту, тоже не знаете, то обычно благоприятно, достаточно сильный день считается, если хозяин дня недели, хозяев дня недели вы, наверное, знаете, понедельник, там, Луна, находится в экзальтации или в своем знаке. То есть если Меркурий вот находится в Деве или в Близнецах, то можем хороший день, примерно на вскидку, в среду выбрать на следующей неделе. Вот. То есть вот тоже такой практичный принцип. То есть это говорится, что это очень сильно усиливает мухурту, если хозяин дня недели расположен благоприятно. Вот. Вот эти такие моменты.
Можно сказать, да, так что вы попадете не в десяточку, но там.
Ну, в девяточку.
Но в девяточку, не в молоко.
Не в молоко. Но я думаю, еще какой момент? Если кто-то хочет в десятку попасть, то должна быть такая возможность в гороскопе вашем. То есть иногда хотят зачать какого-то божественного ребенка, ну, божественного такого.
Недавно, да?
Аватара какого-то.
Недавно это как раз было, да, это время, когда можно было такого ребенка зачать. Это было когда в декабре, в ноябре-декабре прошлого года. И да, очень да. много людей, кстати, пыталось, и очень не у многих это получилось.
Ага, не так-то просто.
Да, то есть если у вас в гороскопе нет такой возможности такого ребенка иметь, то в десятку вы не попадете, но вы можете попасть в девятку, в восьмерку. То есть это способ коррекции, правильно. То есть вы полностью не можете поменять свою судьбу, но никто не может там вырасти на 10 сантиметров, на 20. Так? То есть иногда говорят, что все можно. Есть какие-то пределы определенные. А в этих пределах вы можете корректировать свою судьбу, избегать неблагоприятного и притягивать благоприятное.
Да, Наталья Прабу, вот у нас как раз такой актуальный вопрос, поскольку весна на дворе, да, наши радиослушатели волнуются. Как правильно выбирать время для посадки растений, пишет Скарвик?
Честно говоря, вот уже правил конкретных моего ухода не помню, всех хозяйственных, может, до Пати Прабу подскажет, но надо, конечно, на растущей луне.
На растущей луне то, что должно идти вверх, и на убывающую то, что должно идти в корень.
Да, ну вот как раз вот эти общие правила как раз можно применить. Соответственно, в любом случае, даже то, что в корень идет, не стоит в первые, например, в последние 5 дней убывающей луны до новолуния, первые 4 луны дня, то есть вот когда луна слабая, не стоит сажать. Особенно к овощам это будет относиться, потому что они под луной находятся. Вот. Ну, конечно, чаще всего о них и спрашивают. Ну, вообще, зерновые больше под солнцем находятся, а овощи, конечно, они под луной, и фрукты тоже. То есть овощи под луной, а фрукты под солнцем, и зерновые тоже под солнцем. Вот. Но все растения находятся под луной. То есть вот, в сельскохозяйственном цикле смотрится луна, и как раз, вот, в принципе, это та ситуация, когда мы не можем особенно мухурту выбирать, но мы можем посмотреть неблагоприятные какие-то дни избежать. Но это уже должен специалист посмотреть, астролог, соответственно.
Общий принцип, да, если нам нужно, чтобы все-таки это дерево росло вверх, то мы на растущую луну после 5-го дня, да, с 5-го по 10-й, да, еще очень хорошие
титхи. С 5-го по 10-й, да.
Это лунные дни. Мы сейчас говорим про титхи, да? Не про
В основном вот эти, для сельскохозяйственной культуры вот это важно как раз, титхи. Больше всего для посадки именно вот на первом месте стоят титхи. Вот. Но, в принципе, есть еще плодотворные знаки и неплодотворные. Вот, например, лев считается неплодотворным, потому что если луна будет находиться во льве, то это не очень хорошее. Вот я сейчас нашел сельскохозяйственные работы, могу сказать, перечислить накшатры хорошие: ревати, хаста, макха, утарабхалгуни, утарашатра, рахини, утарабхадра, пада, нарегашира, шравана, тхаништха, штабхиша, пушья и читра. Вторник, среда и суббота неблагоприятны. Вот могу даже сейчас сразу сам сказать, почему среда.
Я не почему знаю. Среда, интересно.
Да, я не знаю.
А накшатры, вот я услышал, что, ну вот, я там понял, что, ну, там исключены острые,
ну, ужасные, да, наверное?
Ужасные, да.
Угу. Да, 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 вот эти характеристики как раз накшат есть. Может быть, кому-то пригодится совет скачать программу Грахас, и там есть характеристика вот этих типов накшатры, что делать. И вот эти острые, ужасные накшатры.
Резкие, страшные.
Избегать. Вот, есть шубхалагна. Вот шубхалагна как раз для посадки это как раз можно и использовать. То есть это вот час влияет, благоприятное время для посевных работ. Это восхождение знаков рыб, тельца, близнецов и девы. Следует избегать дней новолуния и полнолуния, также 8, 9 и 14 дней. Темная половина месяца, кстати, поэтому 8, 9 и 14 лунный день, это половина месяца, они будут более-менее хорошие.
На темнеющую луну избегать...
Прежде всего, 8, 9 и 14 дни – это темная половина месяца, их избегать.
Ага, тут понятно. Потому что там совсем уже слабая луна. Угу.
Ну, 8-9 так еще более-менее. Ну, тоже вот не рекомендуется.
Они сами по себе плохие. Там 9 это рикта, да, вот эти вот пустые руки.
Пустые руки также не рекомендуется давать в долг. И пассивная работа можно сравнить с дачей в долг на земле.
Да. Ну, вообще, вот я хотел сегодня поговорить про дачу в долг Новому Хурту, но потом я что-то подумал, что вообще-то во всех ведических писаниях говорится, что не брать в долг не надо, в общем-то, и давать, в общем-то, нежелательно.
Ну, вот, в общем-то, те же самые правила вы можете использовать, то, что я сказал по поводу того, что не надо в новолуние, в полнолуние. Вот. И вот когда в последних градусах Джешти находится. Хотя бы это.
Когда Луна в Скорпионе, да? Да. Она там, во-первых, в падении, во-вторых, еще она.
Ну, в принципе, не совсем в Скорпионе для всех мухуртов, в том числе. Ну вот я вот все-таки могу вам сказать, что. Ну, здесь про возврат денег, здесь про лаг написание. В принципе, это не очень практично. Вряд ли кто-то будет вот так точно это высчитывать. То есть выбрать лагну, которая не попадает в 8-9 дом от лагна Джанма Кундали. Хозяева лагны и второй пхавы должны быть хорошо расположены. То есть много таких разных тонкостей описывается.
Я вот помню, что в Евангелии Иисус Христос дает очень хорошее. Он говорит, в долг не берите, а если даете, то давайте навсегда.
Вот так же в ведических писаниях, да? Вот с чем это связано? Наверное, потому что нужно довольствоваться тем, что у тебя есть уже в данный момент, да? То есть, ну, как бы использовать все возможности, которые у тебя сейчас есть. Не брать в долг, да? То же самое, как бы, для тех, кто дать в долг.
Иисус Христос, он был вайшнав, и он вайшнавским учил вещам, поэтому, в общем, ведическим вещам. Я вот руководствуюсь в жизни этим правилом.
Ну, вот, все-таки могу вам добавить, ваше слово, все-таки описания даются для мухуртов.
Да, описания есть. Ну, там все понятно. То есть луна, чтобы была получше, да, чтобы она не была в падении в своем. Вот, и избегать соединения с Марсом, да, там с Сатурном, опять же, тут вы говорили. Это тоже здесь, чтобы луна...
Да,
здесь...
вот с Сатурном с Кету, соответственно, будет очень неблагоприятно. Но вот этот 4, 8, 12, 14 дома в пустые руки вот, не советуются для...
Угу. Говорится, что с Марсом будет ссора, а с Сатурном будет долгая тяжба. Вот, ну, я так помню.
Сатурна могут вам и не вернуть.
Я, в принципе, понимаю, почему стоит описание. Ну, мне так кажется, да, что понимаю, почему есть описание в астрологии, поскольку оно дает знания на все случаи жизни. Когда существует необходимость давать деньги взаймы, там, в долг, да, то, ну, понятно, что нужно воспользоваться этим знанием, потому что, ну, действительно, бывают такие ситуации, когда вот нужно воспользоваться такими методами.
Карма поставит тебя в такие условия. Да.
Но все-таки банковское дело упоминается для ваших, так что, может быть, в каком-то смысле дача была денег.
Ну да, тем более, если
здесь овощи. Может быть, для того, чтобы путешественнику, там, например, купцу, не возить с собой наличку в больших суммах, чтобы разбойники в пути не смогли забрать.
Наш радиослушатель Скарвик пишет, нужен ведический календарь огородника. Это уже актуально. То есть вот, пожалуйста, составить было бы неплохо.
Ну, они есть такие календари.
Ведические, Гапати.
На самом деле, действительно
ведические, есть. Ведические, да, они чуть-чуть отличаются от обычных, потому что там немножко по-другому рассчитывается луна, но, в принципе, они... Да, в основном они должны совпадать. Это так, Доминантари Прабу?
Ну вот есть, понятно, что разница по знакам зодиака, но вот как раз лунные дни, они будут, в общем-то, те же самые. Так что, в общем-то, в целом рекомендации должны быть верные, которые обычно...
Да, в общем, они будут более-менее совпадать, немножко там отличаться.
Ну, насколько я помню, тоже западные вот астрологи, они всегда тоже по Луне рассчитывают именно вот дачные, огородные календари и так далее.
На пару дней там будет, ну, максимум.
Вспомнил еще одно правило. Гопати Прабу, вы говорили, что про Абхижит Мухурта у нас был разговор, то есть полнолуние. Есть также еще 48 минут до восхода солнца, они тоже очень благоприятны. Захода солнца, извиняюсь. До захода солнца, это называется Гадхули. Это тоже Мухурта очень благоприятно. То есть вот важно, да, важно не запутаться во всех этих Мухуртах, то, что я вам говорил. Вот эти, для того, чтобы вы как раз не запутались. Потому что я боюсь, что если будете, ну вот, не будет хватать вот этого опыта, знаний, как расставить приоритеты, то можете испугаться, что плохой урожай соберете, а мысли они тоже имеют
силу.
Точно.
На самом деле,
для чего, собственно, мухурта и выбирается, чтобы вы были уверены, да?
Да, а есть одно правило мухурта, его дал Ангира Муни, ведический мудрец, древний риши Ангира. Он сказал, что самое важное в мухурте – это хорошее настроение, энтузиазм, с которым вы беретесь за дело. Поэтому если вы чувствуете, что внутренняя уверенность, что у вас получится, что все хорошо, ну и если вы благочестивый человек при этом, то есть не собираетесь каких-то греховных действий совершать, то, в принципе, это самый главный признак хорошего мухурта. Ага.
Грех – это ошибка в переводе, да, со старославянского. Это ошибка. И мы просто вот понимаем, да, используя мухурту, мы понимаем, что мы тут совершаем меньше ошибок, и таким образом меньше грешим. И это дает нам хорошее настроение. Это, собственно, вот я бы хотел на этом закончить мухурту, что вот самое главное, чтобы у нас было правильное настроение, да, вот начало дела.
Да, мы будем выбирать благоприятные мухурты и не будем концентрироваться на неблагоприятных, выискивать негативные стороны и так далее.
Точно. А ошибка – это когда мы в этом увязнем и, в общем, потеряем энтузиазм, потеряем желание. Это как раз неправильно. Так что спасибо вам.
Да, поэтому, Данватарья Прабу, огромное спасибо за эти базисные такие понятия. Вот их можно применять. Я для себя точно поняла, что я посажу свои цветочки на балконе на растущую луну. Это просто.
Пожалуйста. Очень приятно.
Вот. Ну и что ж.
Данватарья Прабу, давайте я вам, как человек, как своему учителю, я вам попрошу вас начать тему домов.
Да, поскольку у нас времени не так много осталось, минут 10 где-то, я думаю, можно сделать такое вступление. Вообще, что такое дома, Данватарья Прабу? Это не те дома, которые из кирпичей, правда? И с фундаментом.
Дома – это термин, который используется вот русскими астрологами, в русском языке. Я не знаю, с какого языка они переводили, с латыни или с греческого. Тексты астрологии переводились. А в санскрите используют термин «бхава». «Бхава» вообще переводится как «настроение».
Бытие, да? Бытие.
Да-да-да. И возможно, что, кстати, дом, когда было вот это, перевели как «дом», термин стали использовать, может быть, он еще имел дополнительное значение, это слово «дом». Итак, гороскоп вообще, он что себе представляет? Это карта неба на момент вашего рождения. Вот, так вот, интересно. Когда мы вот видим, что планеты, они, когда мы говорим, что планеты движутся, то вы не можете это наблюдать на небе. То есть вы, наверное, видели, что движется Солнце и Луна. Кто за небом смотрел, вот я в детстве любил наблюдать, как Луна движется. Так вот, это движение Земли вокруг своей орбиты. То есть это движется вот как раз, это есть движение неба. Так вот, вот это положение неба, оно зависит как раз от часа. То есть вот полностью все 12, за 24 часа проходят все 12 знаков зодиака. Лагны проходят, то есть это вот точка горизонта на восточном.
По идее, они должны каждые 2 часа идти, правильно? А получается, у нас вот здесь на севере, получается, что часть идет дольше 2 часов, а часть меньше часа даже.
Да, но Земля еще наклонена, так что тут разные тонкости есть, и они с разной скоростью
Я заметил, я просто недавно смотрел человека, который родился в Австралии, и я заметил, когда я смотрел его карту, я не понял. Оказалось, у него привычные нам знаки, которые короткие, это рыбы, да, там они там чуть ли не 40 минут идут, они у него 3 часа идут там, у этого человека. И я вдруг понял, что это зависит от, да, от южной или северной полушария.
Вот. Да, вот хорошо, что мы ведической астрологией с вами занимаемся, потому что когда я западную астрологию изучал, и там используются разные системы домов, Плацидус, Акоха, и там вообще получались такие случаи уникальные, когда дом один, то есть там неравнодомная система используется, по 10 градусов были, по 5, что вообще картина такая достаточно непонятная получалась.
То есть знаки одни, а дома другие.
Да, знаки, дома другие. Вот, конечно, некоторые школы физической астрологии в достаточно редких случаях используют не систему с нагном, которую нам дал Парашарам, некоторых используется, но всегда, в общем-то, в основном равнодомная система используется, в любом случае, они равны 30 градусам дома.
Ну, Санджай Ратх, по-моему, использует равнодомную систему, да, всегда?
Равнодомную, но я имею в виду, сейчас сказал про то, что не только знак дом используется система, иногда отсчитывают от градуса лагну. Да, лагну.
А, понятно. Начало.
Дома. Да, начало дома. Вот, или за середину его берут. Итак, вот это положение неба, оно зависит от часа и минуты. То есть вот когда планеты движутся, это мы не можем наблюдать. Они медленно движутся относительно звезд движения. В том числе вот, ретроградное движение назад движется, это надо с телескопом фиксировать, прибор иметь специально. А вот это видимое движение неба, вот это то, что мы видим, наблюдаем своими глазами, восход, заход солнца, ночь, день, это вот как раз движение Земли вокруг своей орбиты. Вот. И в соответствии вот с этим движением пространства, к конкретному месту, пространство, вот это небо, делится на 12 частей. Вот это есть 12 дома, и точка отсчета их является точка горизонта, восточная часть неба. Чтобы вам было понятно, вот когда восход солнца происходит, восход солнца очень удобно наблюдать, например, если море есть, то есть открытый горизонт, чтобы был, то вот море как раз находится в первом доме. Ладно. Вот, можно сказать, что это первый дом для солнца, восход.
Море, в котором встает солнце.
Море, в котором встает солнце. В полном, соответственно, в середине должно быть. Вот. У нас, конечно, то, что широты северные немножко не всегда так совпадает. В полночь она, соответственно, в Нагире, у нас под ногами находится. И на заходе она находится на противоположной точке от асцендента, дисцендента.
Вот. Надир у нас это четвертый дом, да, и десятый это у нас
сверху. Зенит. Да, зенит. Медиум Кель еще, западный столб называется, середина неба. Вот это и являются домами. Вот. Первый дом, это, соответственно, вот где находится вот эта восходящая точка горизонта. То есть те, кто родились на восходе солнца, у них будет солнце в первом доме. Вот. Кто родился на восходе луны, у них будет луна в первом доме.
Я родился на восходе солнца. Кстати, очень много людей рождается на восходе солнца почему-то.
Наверное, это благоприятно, я так подозреваю.
В основном благоприятно, потому что это усиливает первый дом, это делает личность яркой, заметной, сильной. То есть вот планеты, которые будут находиться в первом доме, они будут показывать характерные черты для человека. Ну а Солнце дает яркость обладателю гороскопа. Вот, делает его ярким, славу может принести, успех. Но также она может, например, дать и зависть, и гордость. То есть тут есть некоторые уже тонкости.
Эго, да, эго.
Ну, это всегда такие спутники славы.
Вот это зависит от того, солнце хорошее для вас или нет. Как вы использовали.
Когда солнце с Раху в первом доме, оно такое делает интересный эффект, дает очень. Потому что Раху оно придает, да, вот эти вот материальный эгоизм. Вот это ложное эго, оно еще усиливает в начале. И у человека, да, получается, человек очень, очень амбициозный и эгоистичный такой получается.
Да, может быть, болеющий звездной болезнью.
Вот такой может быть. Вот первый дом – это самый главный дом. И вот я думаю, что в следующей, да, передаче мы его уже подробно разберем.
Вот. А вот Данвантари Прабу, вот что вот вы скажете про первый дом еще? Вот про его, вот что он обозначает?
Да, и почему он такой важный?
Ну, вот эти дома, они первые 12, мы видим, знаки также делятся, да, то есть Овен, Телец, Близнецы, то есть это взаимосвязанная структура, это как бы рождение. Вот Солнце находится в первом доме, это рождение Солнца. Человек рождается, и рождается определенный знак. Вот первый дом – это знак появляющийся, восходящий. Вот, рождается
начало.
Знак, начало, да. И первый дом – это дома, они показывают сферы жизни. Тут можно следующий пример привести относительно знаков и домов, что знаки с планетами показывают какие-то нам фиксированные черты, качества, характера человека, что не меняется сильно в человеке, такой, какой он есть. А дома уже показывают больше, как влияет на него судьба, как его судьба складывается. То есть это уже больше динамики дома присутствует, развитие событий идет. То есть, как я сказал, планеты и звезды, они медленно движутся, то вот дома... Ладно, асцендент, они движутся быстрее всего. И первый дом – это начало всего, от него идет отчет. То есть за ним уже все следует. Второй дом – дом богатства. За ним уже следует противоположный дом, дом партнера в жизни, дом жены или мужа. Вот. За ним следует дом работы. То есть это первый дом – это дом личности и дом тела. То есть для того, чтобы... Для того, что в центре нашей жизни находится. Что вот дома, они показывают нашу жизнь. Разные ее области и сферы. Вот сфера работы, вот сфера брака, вот сфера денег, религиозная сфера, духовная сфера и так далее и тому прочее. Так вот, первый дом – это что в центре нашей жизни? Это мы сами. Я – личность и тело. Тело немаловажно. То есть первый дом гороскопа, он показывает жизненную силу. Соответственно, если... Первый дом гороскопа сильный, например, это хозяин первого дома находится в пятом или в девятом домах, то это также дает и сильное здоровье, но также то, что человек, вся его жизнь будет так или иначе сильна. Будет сила, будет возможность реализоваться, будет возможность проявить себя. Первый дом также дает внешность, можно судить по внешности, может даже ректификацию делать по первому дому, вот, как раз быстро меняется. Вот, для этого используются еще навамша, дробные карты. И вот как это лицо. Первый дом может сравнить с лицом, он с головой так и сравнивается в медицинской астрологии. И в том числе черты лица, как человек будет выглядеть, манера его держаться, его стиль жизненный. Это все будет показывать первый дом гороскопа.
И, наверное, очень хорошо, когда в первом доме, ну, я, конечно, знаю, но я просто вот добавляю, да, что хорошо, когда там какая-нибудь благоприятная планета.
Да. Соответственно, любая планета, она отпечаток накладывает в первом доме, потому что первый дом – это первый шаг, первое начало, тот, от чего дальше все идут. То есть они все дома, они друг с другом связаны и взаимосвязаны. Еще можно сказать, что первый дом, он содержит в себе все эти 12 домов остальные. То есть это как бы перед нами разворачивается картина, как в семени, говорится, в семени баньяна содержится большое дерево баньяна. Так вот. Гороскоп вообще, он, в нем тоже вот этот принцип семени присутствует. Это вообще принцип универсальный в ведах. То есть есть концепция вот эта в Айурведе космического человека, Брахманда Ньяя. То есть то, что принцип тождества микрокосмоса и макрокосмоса. И тот же принцип ведической астрологии. Первым домом тоже в нем как бы... По нему можно судить обо всех остальных домах, да. То есть как все остальное будет. Вот настолько он важен, это вот очень важное понятие.
Поэтому хорошо, если там Юпитер, например, да, то есть Тхи-Шакти это называется, по-моему, да, такой энергичный человек, очень разумен.
Ну, он еще и силы имеет. Юпитер и Меркурий в первом томе имеют силу по направлению. Соответственно, это будет как минимум добрый человек. Даже если Питер будет не очень...
Абсолютно точно, подтверждаю. Я вот с таким человеком вот, живу и подтверждаю.
Повезло вам, Гопати.
Точно.
Ну что ж, друзья, наше время подходит к концу, и я бы хотела поблагодарить Дмитрия Даева, сегодня нашего гостя, Гопати Прабу. Спасибо, что вы пригласили такого замечательного преподавателя центра, преподавателя астрологии, да, ведической астрологии, центра Аюрведы Олега Геннадьевича Тарсунова. Данвантари Прабу, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу.
Да, я еще хочу сказать, что вот Данвантари Прабу, он очень скромный, и это вот как раз признак, он все время говорит, ну, я этого не знаю, я еще учусь, да, то есть вот, вот это сознание ученика, это признак, что это гуру. Вот. То есть меня вот, когда я вот его прошу прийти, он всегда вот так вот скромничает. Спасибо вам большое.
Так хозяин первого дома в 12-м находится.
Который отвечает за скромность, я так понимаю.
Это отдельный разговор.
Это отдельный разговор.
На самом деле это признак настоящего гуру. Спасибо вам большое. Может быть, еще пригласим Донатари Прабу?
С удовольствием, Донатари Прабу. Как только вы сможете, мы всегда рады, потому что, ну, да, всегда здорово, когда вот у нас беседа такая получается.
Ну, я думаю, это не последняя встреча.
Отлично, мы ловим вас на слове. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, что были с нами. Мы ждем вас в следующую среду, и мы продолжим беседу о домах. Спасибо всем, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.